è della Dusa.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Вот, собственно, новость. 25 июня 2024 года освобожден Джулиан Ассанж, основатель Wikileaks, 52 лет. И тут не просто найти нейтральную формулировку «кто 52 лет?». Наверное, можно сформулировать так: сторонник максимальной информационной свободы. И столкнулся он с другим мнением, с мнением американской государственной машины на этот счет. Его история, включая историю уголовного преследование, уже такая долгая, что стоит ее напомнить, что произошло с Ассанжем, что происходило с ним в течение последних нескольких лет, а также, мне кажется, крайне небесполезно, интересно описать дискуссию, связанную с его публикациями, с публикацией секретных сведений. И дискуссию, повторюсь, вокруг этого в Соединенных Штатах в первую очередь. Говорим мы сегодня с Яном Веселовым, политологом, автором телеграм-канала об американской политике One Big Union. Привет, дорогой Ян.
Привет, привет.
Еще раз, новость в том, что Ассанжа освободили из британской тюрьмы, чтобы он мог отбыть на неассоциированную территорию США, инкорпорированная территория, да, правильно это называется, когда не штат, и когда действие американской конституции там есть, есть гражданство у людей, живущих там, американское, но нельзя выбирать президента и вообще избираться в федеральные органы и избирать никого туда, хотя, кажется, конкретно Марианские эти северные острова отправляют в Конгресс кого-то, но там представитель без права голоса. Это все бессмысленные душные детали. Ассанжу предстоит на этой территории посудиться, прийти на заседание, и ему, видимо, согласно сделке с американским правосудием, зачтут срок, который он провел в британской тюрьме. Он признает одно из 18 обвинений, так, во всяком случае, пишет New York Times, и после этого сможет отправиться на родину, в Австралию. Дорогой Ян, давай вернемся сейчас в наш 2006, вспомним, что такое Wikileaks и как тогда об Ассанже узнал весь мир.
Да, ну Ассанж на самом деле довольно давно начал карьеру такого активиста, если можно так сказать. И первые проблемы с законом у него были еще в 90-х годах, когда он жил в Австралии. Тогда ему тоже предъявили обвинение в хакерстве, во взломе. Ему тогда грозило, по-моему, почти 300 лет тюрьмы. Но тогда он тоже пошел на сделку со следствием, обошелся достаточно небольшим штрафом, и тогда было много слухов о том, что он сотрудничал с полицией, и, в общем, с этим связано было. Ну, после этого, да, в 2006 году он с коллегами запустил проект Wikileaks, цель которого была предоставить площадку для сливов и публикации различной информации, в которой есть какой-то общественный интерес. И за это время, где-то до 2010 года, когда самые громкие расследования появились, к тому времени Wikileaks уже опубликовал несколько таких порций данных, например, о подавлении протестов в китайском Тибете, о внесудебных казнях полиции в Кении, коррупции в Перу, в странах Ближнего Востока. Ну, то есть расследований было довольно много. Тут отдельный вопрос, насколько это можно называть именно такими полноценными расследованиями, потому что все-таки члены Wikileaks, наверное, не связывали себя вот полноценной журналистской этикой, и более либерально относились к публикации. Если журналисты обычно получают доступ к данным, стараются как-то их переработать, сделать так, чтобы не было никакой опасности для кого-либо, то Wikileaks этим не так много заморачивались. И вот как раз применительно к публикациям 2010 года было много вопросов, когда были опубликованы сперва видео расстрела американским вертолетом в Ираке гражданского населения, тогда в том числе погиб журналист Reuters. Была большая порция публикаций полевых отчетов американских офицеров о войне в Афганистане, о войне в Ираке. Там много говорилось о том, что война идет не по плану, что все не так, как планировалось. Потом были публикации дипломатической переписки американской, из которой весь мир узнал о том, что американцы активно шпионят за другими политиками, в том числе за своими союзниками, например, за той же Ангелой Меркель. И вот тогда было много вопросов к этике подобных расследований, о том, что, допустим, разглашались имена каких-то информаторов, которые помогали американцам в Ираке, в Афганистане, что их жизнь может находиться под угрозой из-за этого. Но, тем не менее, тогда Wikileaks работали не только сами по себе, они вот работали именно с многими журналистскими изданиями, с New York Times, со многими местными изданиями, как раз по теме публикации дипломатической переписки. То есть если было местное издание и фигурировали как-то местные политики, то Wikileaks с ними сотрудничали.
Ты рассказал сейчас о том, что опубликовал Wikileaks и к чему был причастен Ассанж. А можно я попрошу сделать уточнение небольшое? Я припоминаю те времена все-таки. Я помню, что Wikileaks, а также многие проекты, сейчас страшно про это вспоминать и как-то так несколько неуютно, но даже отечественные Lexus и Vovan, вот они, кажется, из одного корня растут. Да, там нет химеры этичности, можем так это обозвать, журналистской, там нет перепроверки каких-то фактов, но, кажется, была в этом сила и свежесть новой информационной реальности, когда у государства есть большие возможности, но и у нас они появились для того, чтобы публиковать буквально сливы, да, по названию проекта, собственно, Wikileaks, на всеобщее обозрение. Каждый может опубликовать, а мы поможем это сделать, и таким образом мы будем отстаивать сетевую свободу, свободу слова вообще. И да, там будут разные этические вопросы, но как будто в этом была такая свежая строя. Мы сейчас просто сильно ко всему этому привыкли, тогда это казалось совершенно ошеломляющим. Можешь напомнить вот отношение к этому всему и ощущение, что ли, от этих публикаций?
Ну да, в этом была такая идея информационной свободы полной, то есть можно было зайти на сайт Wikileaks, открыть конкретный слив и посмотреть каждый документ отдельно. То есть когда мы смотрим журналистские расследования, основанные на сливах, то мы все равно видим там какой-то тщательный, аккуратный пересказ, упакованный в какой-то нарратив. Мы можем сомневаться в том, журналисты, может быть, они что-то опустили, может быть, они не захотели о чем-то говорить. Здесь мы могли получить доступ прямой к переписке там какого-нибудь американского посла во Франции или в Германии, вот посмотреть его письмо. То есть чисто как бы и незамутненно максимально.
Давай поговорим про преследование, которое началось в отношении Ассанжа. Можно не вспоминать особенно подробно ранние годы, ты их уже упомянул, взлом канадской компании, вот эта австралийская юная пара у Джулиана Ассанжа. Но шведский процесс о сексуализированном насилии крайне важен. Важно также долгое присутствие в эквадорском посольстве Джулиана Ассанжа в Лондоне. Он там прожил с 2012 по 2019 год, 6 лет и 10 месяцев, успел получить и лишиться эквадорского гражданства, его, собственно, полиция из посольства вывела. Британская успел прижить во время этого своего, чуть не сказал, заключения, но это было похоже на самоизоляцию, да, двух детей от юристки, собственный посол говорил, что Джулиан Ассанж установил прослушку в кабинете, есть схема, где жил Ассанж, и вот через стенку был кабинет посла. Он взломал нашу компьютерную систему, в смысле систему посольства, а еще гонял по коридорам на скейте, не мылся и часто звал к себе гостей, но это уже постфактум, да, когда все это случилось, рассказывали в том числе охранники посольства. Можешь рассказать про то, как он там очутился и как осуществлялось преследование? К обвинениям со стороны США, я думаю, тоже придем, но лучше, наверное, со второго захода.
Ну да, в 2010 году Швеция запросила ордер на арест Ассанжа, тогда они его подозревали в изнасиловании и сексуализированном насилии. Ассанжа объявили в розыск Интерпол. Ассанж попытался оспорить выдачу в Швецию. Он проиграл апелляцию, но суд разрешил ему выйти под залог на время рассмотрения всего этого юридического процесса. И тогда он скрылся в посольстве Эквадора, получил там политическое убежище в 2012 году. То есть Ассанж настаивал, что обвинения эти со стороны Швеции, они политизированы, и на самом деле это просто такой повод для того, чтобы выдать его в Соединенные Штаты, где тогда велось расследование, связанное вот с теми самыми сливами 2010 года, то есть войны в Ираке, в Афганистане. Тогда же уже взяли под арест Брэдли Мэннинга, который, собственно, сотрудник армейской разведки, и он слил в Wikileaks эти данные. К тому времени он совершил уже транспереход, стал Челси Мэннинг, ее поместили в мужскую тюрьму, было две попытки суицида. И осудили на 35 лет тюрьмы, но под конец администрации Обамы президент все-таки согласился не полностью помиловать, но почти полностью сократить срок пребывания. И в том же году Челси Мэннинг, она уже вышла на свободу. И с 2012 года, получается, Ассанж находился в эквадорском посольстве. Администрация Обамы долго думала о том, как предъявить обвинение. Потому что здесь есть такая тонкая грань, потому что если обвинение будет слишком жестким, может быть создан опасный прецедент преследования журналистов за ту же самую работу. А в истории США было много таких примеров, когда журналисты получали доступ к слитым незаконно данным и традиционно их не преследовали за это. В итоге администрация Обамы долго думала и решили, что обвинения предъявлять они не будут. Когда администрация сменилась, к власти пришел Трамп, они какое-то время вели переговоры с Ассанжем, они предлагали ему иммунитет в обмен на дачу показаний вот всей этой истории с Рашагейтом и причастности российских спецслужб к взлому электронного ящика Демократической партии. Потом в 2017 году на Wikileaks опубликовали тоже такое большое расследование, его называли «Vault 7», связанная с программой взломов компьютеров, телефонов американскими спецслужбами. И когда это стало известно, естественно, вся эта сделка развалилась. Больше не было никаких предложений к Ассанжу получить иммунитет. Но тогда появились планы выкрасть просто Ассанжа из посольства. Тогда главой ЦРУ был Майк Помпео, и он предложил Трампу такой план: давайте мы просто выкрадем Ассанжа из посольства, ну как-то будем сотрудничать с британскими спецслужбами, как-то все это сделаем. К тому же компания, которая отвечала за безопасность в эквадорском посольстве, как оказалось, сливала все данные американским спецслужбам, они установили там камеры, микрофоны, по-моему, даже как-то выкрали стаканчик с ДНК Ассанжа. Потом была информация о том, что Эквадор может назначить Ассанжа дипломатическим работником в посольстве в Москве. И там уже появилась такая достаточно безумная идея, что Ассанжа можно выкрасть вот в момент, когда его будут перевозить из посольства. То есть предлагалось, что американцы или британцы выкрадут его либо на улицах Лондона во время перевозки. Был такой странный план прострелить шасси самолета перед тем, как он будет взлетать. Но в итоге как-то эта идея тоже не возобладала. Я думаю, было бы странно, если бы американские спецслужбы на это согласились. И в 2019 году обвинение в Швеции оно развалилось, отказались от экстрадиции Ассанжа. И тогда, да, вот вы говорили о том, что был такой конфликт достаточно сильный с властями Эквадора у Ассанжа, что он создавал много неудобств для работников посольства. И в итоге они в 2019 году все-таки лишили его политического убежища. На выходе из посольства его сразу арестовали британские власти, поместили его под арест как раз за нарушение условий залога. Тогда ему 50 недель тюрьмы дали. И тут аккуратно американские власти предъявили ему обвинение по 18 пунктам. И началась вся вот эта эпопея с возможной экстрадицией Ассанжа, которую он героически пытался оспорить в суде на протяжении последних 5 лет. По-моему, в следующем месяце должно было пройти заседание по апелляции, но вот пришла новость о том, что Ассанж все-таки согласился заключить сделку со следствием.
Хочется на пару шагов назад вернуться. Во-первых, про шведские обвинения. Там еще я не оправдываю ничего подобного, но нужно учитывать специфическое, более строгое законодательство Швеции, и в том числе норму о согласии на секс. Там было 2 эпизода, 2 разных женщины, и в частности то, что по российским нормам могло бы не считаться как сексуализированное насилие, там считается. Например, неиспользование презерватива, когда партнерша на этом настаивает. Такое звучало. И, насколько я понимаю, там обвинение это во многом рассыпалось из-за истечения срока давности. Но был бы рад, если бы ты выразил свое мнение и описал дискуссию, которая вокруг этого происходила. Понятно, когда Ассанж и его сторонники говорят, что это политически мотивированное обвинение. На самом деле это не то, чем кажется. Все создано и обставлено для того, чтобы Ассанжа выдали в Соединенные Штаты. Но насколько это справедливо было? Потому что за давностью лет запоминаются всякие клише, и это оседает в голове. Вот ты готов поддержать такую трактовку или нет? Тебе кажется, что несправедливо так упрощать?
Ну да, там действительно специфика обвинений связана с тем, что в Швеции более строгое законодательство, то есть ни в Британии, наверное, ни в Соединенных Штатах его вряд ли смогли бы обвинить по подобной статье. И да, была проблема с тем, что вот уже к 2019 году там по большинству из обвинений просто истек срок давности. В 2019 году местная прокуратура, она пыталась заново предъявить обвинение ему, чтобы вот этот срок давности как бы сбросить. Но тогда местный суд шведский, он сказал, что нет, мы не можем это продолжать, закрывайте дело. Ну, то есть основания в этом, наверное, есть, но, с другой стороны, шведская судебная система тоже на это отрицательно ответила. И с американской стороны, на самом деле, тоже вот эти обвинения, которые были в 2019 году, их изначально подали еще в 2017 году, но они были под грифом «секретно». Их тоже старались предъявить, потому что истекал срок давности по преступлениям Ассанжа. И была вероятность того, что они просто тогда не смогут их предъявить, поэтому они в итоге были вынуждены это сделать. На самом деле было довольно много рассуждений. Вот когда Трамп уже уходил из Белого дома, многие его союзники, они говорили о том, что вот со дня на день Трамп обязательно помилует и Ассанжа, и Эдварда Сноудена, который в России находится, и которому Ассанж тоже, кстати, помог в свое время сбежать из США. Но в итоге Трамп этого делать не стал. Но это довольно забавно. Среди таких консервативных сторонников Трампа есть вот это позитивное отношение к Ассанжу, как к такому борцу с дипстейтом, со спецслужбами. То есть они вот в этой борьбе сошлись.
Еще полшишка назад хочется сделать. Ты сказал так несколько походи. Тебе-то это известно про переписку Демпартии, про внутренние вот эти письма, про 19, кажется, тысяч писем, которые, если я ничего не путаю, с точки зрения Демократической партии и кандидата Хиллари Клинтон, просто куда-то пропали. И это тоже такая была очень выгодная для Дональда Трампа на тех выборах, когда он победил позиции, говорить, так вот они скрывают, они там своего же Берни Сандерса топили и сговорились против него, и посмотрите, кого вы хотите выбрать. Выберите меня, а ты, говорил на дебатах Трамп Хиллари Клинтон, будешь сидеть в тюрьме. Напомни, пожалуйста, про вот эти письма, про вмешательство, или вмешательство в кавычках, Российской Федерации, про весь этот сюжет.
Да, в 2016 году на Wikileaks были опубликованы электронная почта Национального комитета Демпартии, а потом еще и почта главы компании Хиллари Клинтон Джона Подесты. Ну, суммировать их можно емко так, что Демократическая партия в ходе праймерис помогала Хиллари Клинтон победить конкурента по праймерис, такого видного сенатора-социалиста Берни Сандерса. Соответственно, его левые сторонники тоже говорили о том, что победа была нечестная, что партия сговорилась против их кандидата. И все это, естественно, уже после праймерис, в разгар предвыборной гонки. Плюс тут история с частным почтовым сервером Клинтон, который накануне выборов открыли расследование, должны были то ли предъявить обвинение, то ли не предъявить. В итоге делать этого не стали, но понятно, что репутационный удар Клинтон был нанесен. Сложно говорить о том, действительно ли она из-за этого проиграла, но это в свою лепту, очевидно, внесло. И было две версии вот этих событий, кто стоял за этим сливом. Есть такая более-менее официальная версия, что это российские хакеры, связанные с российскими спецслужбами. Они взломали сервера, предоставили доступ к ним в Wikileaks, они их опубликовали. Есть версия вторая, такая более конспирологическая. Ее в свое время и сам Ассанж тоже придерживался, что переписку, все письма ему слил работник избирательной кампании Клинтон Сет Рич. И тут такой деликатный момент. Сет Рич в 2016 году погиб. Его застрелили при попытке ограбления. Естественно, возникла такая конспирологическая теория, что это вот клан Клинтонов подчищает все концы. Консервативный телеканал Fox News у себя тоже об этом много говорил. Потом, кстати, родственники Рича, они подали в суд на телеканал и заключили мировое соглашение. Там довольно приличную сумму телеканал им заплатил. Ну и, кстати, вот эта идея переговоров и предоставления иммунитету Ассанжу со стороны администрации Трампа, она же тоже на это опиралась, потому что было расследование Мюллера, связанное с Рашагейтом, и администрация Трампа хотела добиться от Ассанжа официальных показаний, что Россия к этому не имеет никакого отношения, что письма получены не от них, а вся эта теория как бы не имеет под собой никаких оснований.
Давай еще раз проговорим это. Соединенные Штаты предъявили 18 пунктов обвинения. С одним согласился Ассанж, и в этом заключалась сделка, да? Но вот по отсиженному нисколько он, по идее, не должен будет просидеть. 10 лет за каждый пункт. В совокупности, учитывая специфическую американскую систему назначения наказаний, 175 лет тюрьмы ему грозило. И, собственно, основные пункты обвинения, вот те страшные секреты, которые были опубликованы, утекли. Это все, что касалось войны в Афганистане, в Бараки, телеграммы Госдепартамента. Госдепартамент, напоминаю, это не Вашингтонский обком, не какая-то зловещая структура, это МИД на русские деньги. У нас почему-то обычно про это забывают и любят подемонизировать. А так устроена дипломатическая переписка. Послы пишут на родину свои такие вот отчетики, телеграммы, часто довольно откровенные. Там есть в силу жанра такая специфическая часто оценка персонажей, действующих в стране присутствия, чтобы дома в столице понимали, что происходит в той стране, куда отправлена миссия. Были публикации и из других стран утечки, в том числе, насколько я помню, и российских подобных документов. Они, конечно, чувствительные, когда про твоего лидера пишут, что он строит из себя какого-то мачо, а сам плешивый и немолодой, и выглядит это жалко. Но в целом там обычно страшных секретов не бывает. Кроме того, про Гуантанамо там было. Ну и вот Демократическая партия, Национальный комитет, то, что мы обсудили только что. Ну, слушай, когда смотришь на список обвинений и когда прикидываешь, при какой администрации Ассанжу грозило больше всего неприятностей, не то чтобы впадаешь в эту конспирологию про всесильный кровавый клан Клинтонов, которые там на острове Джеффри Эпштейна обдумывали злодеяния, кого и как подавить и заткнуть, но все-таки подозреваешь Демократическую партию в излишней пристрастности по отношению к Джулиану Ассанжу. Ну, то есть, как будто бы действительно чувствительность, связанная с публикацией переписки, на них влияет. При Обаме, казалось бы, таком демократе во всех отношениях брались за Ассанжа строже, чем при безумном Трампе. Можешь ли ты как-то попробовать оценить, что ли, вот эту интенцию и на грани конспирологии подозрения?
Ну, справедливости ради, при Обаме все-таки обвинения ему не стали предъявлять. То есть было дело Мэннинга, да, но было много дискуссий в администрации Обамы, и они решили, что если мы предъявим обвинения, то потенциально и они, и последующие администрации смогут засудить там условный «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», если будут какие-то тоже сливы, и они решили этого не делать. И обвинения предъявили все-таки именно при Трампе. То есть понятно, что правовая основа для этого была заложена при Минюсте Обамы еще. Но официально они этого делать не стали, а вот при Трампе обвинили, и Трамп не стал помиловать Ассанжа, хотя тоже, опять же, много слухов на этот счет было. Ну и опять же, сейчас сделка с правосудием заключается в период администрации Байдена, и я думаю, что это отчасти тоже такой немножко предвыборный шаг в сторону более левого крыла, в сторону молодежи, показать, что вот я не стану Ассанжа сажать на 170 лет, хотя, в общем-то, скорее всего, экстрадиция совершилась бы, я думаю, рано или поздно. Но, тем не менее, решили все-таки спустить это дело так на тормозах.
Можешь еще оценить, может быть, несколько повторяясь, эффект, который в Соединенных Штатах эти утечки произвели, чувствительные частью секреты, во-первых, а во-вторых, я понимаю, что в поляризованном американском обществе это довольно серьезный фактор, когда появляется у республиканцев вот такой козырь. Он опубликовал ваши грязные секреты вашего поганого вашингтонского болота, а вы за это его травите. Ну, это буквально могло решить исход выборов и, возможно, решила президентских, когда Клинтон и Трамп были кандидатами, но тем не менее.
Ну, мне кажется, расследования, связанные вот с войной в Афганистане, войной в Ираке, это был такой последний гвоздь в крышку гроба легитимации этой войны. Понятно, что это было уже в 2010 году, когда президентом был Обама, и война уже, ну, как таковая, по сути, закончилась. Но, тем не менее, эти войны стали, ну, максимально непопулярными среди американцев, причем к тому времени уже не только там среди условных левых и демократов, но уже и среди республиканцев тоже. И начался постепенный крен в изоляционизм среди республиканских избирателей, которые мы в период Трампа как раз очень сильно заметили. То есть вот эту идею, что да, войны были ошибочные, что больше не надо нам воевать, особенно за чужие интересы нигде. То есть, например, Украины, там, Израиля сейчас это тоже видно достаточно сильно. С другой стороны, была довольно сильная делегитимация американских спецслужб. То есть вот эта идея, что наша полиция нас стережет и оберегает, а получается, что нет, не стережет, а активно следит, взламывает телефоны, компьютеры, читает нашу переписку. И тоже, опять же, получается, что такой интересный консенсус сложился и среди левых, с одной стороны, которые ну, последние там, 50 лет условно боролись с ЦРУ и ФБР, во многом оправданно, потому что слежка была за ними тоже. Но теперь уже и со стороны более консервативных, более правых активистов и избирателей, которые теперь видят в спецслужбах угрозу именно для себя. Вот эта идея всеохватывающего дипстейта, который на самом деле с их точки зрения является вот скорее таким либеральным глобалистским проектом, и поэтому борется уже именно с консервативными идеями, с консервативным электоратом и, конечно, с Трампом тоже.
А отношение к Ассанжу каким было в эти годы? Как оно менялось, если менялось? Был ли он в глазах большого количества людей героем? Ну, потому что так, абстрактно глядя, нужно, конечно, признать, что это что-то из области первой поправки, как ни крути. Про таких людей фильмы снимают. Ну, собственно, про Ассанжа и снимали. «Пятая власть» с Бенедиктом Камбербэтчем, кажется, без особого успеха прошел этот фильм. В общем, там была, да, в этой ленте дилемма, опубликовать, не опубликовать, какие издержки понесешь, когда опубликуешь. И вообще все это из области вот этого пафосного американского, повторюсь, первая поправка, свобод слова, идеал распространения информации, пафос огласки в общественных интересах, который общественный интерес превышает интересы государства с его тайнами, общество вправе знать и так далее, и так далее. Один из столпов концепта свободной прессы во всем мире, в конце концов, и та же «Медуза» стоит отчасти на примерно этом пафосном основании, что надо знать, люди должны знать. В Америке, кажется, все-таки многие не разделяют вот такой героический образ, такое героическое отношение к Ассанжу.
Я думаю, что многие разделяют, потому что как раз вот в Америке эта идея ложится лучше всего, потому что история довольно богатая. То есть сливов различных и последующих разглашений, публикаций. Там можно вспомнить документы Пентагона, связанные с войной во Вьетнаме, публикацию видео пыток в иракской тюрьме Абу Грейб. То есть с этим были связаны традиционные столпы американских СМИ. Там Washington Post, New York Times. Поэтому, с одной стороны, Ассанж как бы органично ложился вот в эту плеяду борцов за свободу распространения информации. С другой стороны, была вот эта идея, что из-за того, что он находится как бы за пределами вот этой институциональной структуры СМИ американской, с ее проверкой, тщательным выверением данных, с тем, чтобы никого не подставить, чтобы ни для кого не было угрозы, а он скорее вот такой авантюрист, пират, которому свобода превыше всего, превыше безопасности. Некоторые из его коллег как раз вспоминали дискуссии вокруг публикации имен осведомителей. И он тогда говорил, что ну, это как бы цена свободы. То есть какие-то люди могут за это пострадать, как бы, но вот свобода превыше всего. Поэтому, да, такое достаточно противоречивое было отношение. Не думаю, что у большинства американцев сформировалось какое-то прям устойчивое впечатление о нем. Американцы все-таки нация людей, не очень пристально следящих за новостями, хотя нам вот из России может казаться иначе. Там, условно, 20% населения, может быть, каждый день читают новости, а остальные этого не делают. Но тут забавно то, как менялось именно в такой в политической плоскости отношение. То есть если изначально Ассанж был героем левых активистов, антивоенных активистов, правозащитных организаций, опять же, СМИ, в том числе вот в деле об экстрадиции, многие СМИ подписали письмо, требуя не выдавать его, в том числе американские издания, например, «Нью-Йорк Таймс». Правые же обычно с точки зрения такой идеи закона и порядка выступали против, потому что, ну вот есть национальная безопасность такая, святая корова Америки, ее нельзя ни в коем случае трогать, если секретные документы, то нужно обязательно сесть. Но вот на волне вот этого сомнения в легитимности американских спецслужб уже из правого фланга тоже такое одобрение началось Ассанжа. Ну, при этом частичное, то есть условный Майк Помпео, который тогда был директором ЦРУ, потом главой Госдепа, он вот недавно на фоне этой новости сказал, что это ужас и кошмар, то есть администрация Байдена, она подрывает национальную безопасность страны. А с другой стороны, какой-нибудь Вивек Рамасвами, который в президентских праймерис участвовал и говорил, что я буду Трампа вместо Трампа на случай, если его посадят, он, наоборот, приветствовал активно это, говорил, что ну вот свобода и раскрытие козней замыслов американцев дипстейта, они в этом смысле превыше всего, и Ассанж — это такой герой для них тоже.
Не знаю, как спросить, чтобы не было слишком сумбурно, но попробую сформулировать следующим образом. Возможно, даже на первом этапе, на этапе формулирования тезиса будет крайне сомнительно. Буду рад, если ты все это разобьешь и поправишь. Я бы сравнил Ассанжа с Эдвардом Сноуденом для того, чтобы, опять же, понимать механику того, как все это происходит и как к этому относится политический класс в Соединенных Штатах и публика, которая новостями интересуется. Вот Сноуден был прям проблемой и для того же Обамы, будучи бывшим сотрудником спецслужб, и в ЦРУ он работал, и в Агентстве национальной безопасности, и буквально информацию унес с собой, увез, сейчас, кстати, гражданин Российской Федерации. Вот к нему как будто бы менее снисходительное отношение, хотя, подозреваю, в случае с Ассанжем есть этот же мотив, ну вот такого предателя, человека, который вторгся, сыграл не по правилам, будучи хакером или взяв информацию от хакеров, да, в случае с Ассанжем, а потом еще и куда-то уплыл. Но Эквадор еще полбеды. Это тоже одна из причин, почему можно быть поснисходительнее. А Сноуден так вообще к Путину уехал, да? Мы понимаем, что так во многом сложилось, и особенно он не выбирал, но тем не менее это подпортило и отношения с Россией, и вообще отношение к Сноудену такое очень было нервное, я бы сказал. Можно сравнивать две эти истории, и это сравнение что-то дает нам? Как тебе вообще сам этот тезис про специфическое отношение к людям, нарушающим правила, тем более если они пользуются служебным положением?
Ну, я думаю, что сравнивать вполне можно, но со Сноуденом ситуация такая более однозначная, потому что он непосредственно и сам взломщик, и сам распространитель. То есть с точки зрения закона к нему отношение более однозначное, но, опять же, при этом Ассанж горячо поддерживал Сноудена и продолжает его поддерживать. Он, в общем-то, оказал посильное участие для того, чтобы Сноуден смог сбежать из Соединенных Штатов. Там же, в общем-то, Эквадор тогда тоже засветился, потому что были слухи о том, что президент Эва Моралес на своем самолете его вывозит. Тогда была довольно такая стыдная ситуация, что американцы надавили на европейцев, закрыли воздушное пространство для самолета Моралеса, его вынудили совершить посадку в Австрии, потом оказалось, что никакого Сноудена на борту нет, но, как говорится, осадочек остался. Ну и плюс, да, история о том, что Сноуден в итоге оказался в России, а не в Эквадоре там, или в какой-то Швеции или Южной Африке. Тут тоже отношения из-за этого более негативные со стороны, наверное, и мейнстрима демократов, и мейнстрима республиканцев, но, опять же, со стороны более крайне левого поля в США Сноуден все равно остается таким героем, борцом за свободу, человеком, который, опять же, раскрыл миру и американцам глаза на глобальную слежку со стороны спецслужб не только за иностранцами, но и за американскими гражданами. И дискуссия вокруг этого, она, в принципе, не утихает и продолжается. То есть недавно в Конгрессе авторизовали вот эту систему слежки за иностранцами негласной, без ордера суда. Но ее очень часто американские спецслужбы обузят. Если американец переписывается с каким-то иностранцем, то можно, в общем-то, и за американцем последить. То есть эта тема, она все равно в США продолжает быть актуальной. И, опять же, как я говорил, в этом плане левые и правые, они как такая политическая подкова сходятся. То есть и для тех, и для других спецслужб это вот такая угроза, с которой нужно, ну, если не бороться, то хотя бы как-то ее ограничивать, потому что обе стороны видят в ней угрозу для себя.
Завершая, про Ассанжа, наверное, не имеет смысла говорить. Надо полагать, что в Австралию он приедет и оставит его в покое. А какой вывод всей этой истории сделало американское общество, общественное мнение, если угодно, политический класс? Ну, кроме того, что война в Ираке и Афганистане были большой ошибкой, и в том числе благодаря Ассанжу, да, это стало очевидным. Но, может быть, что-то еще и более долговременное там сформировалось?
Ну, мне кажется, с одной стороны, это проблема СМИ и такого информационного активизма. То есть, опять же, недоверие каким-то мейнстримным медиа, идея, что они могут что-то скрывать, поэтому информацию лучше публиковать в открытом доступе. Вот эта идея хактивизма и открытости, она в Америке тоже нашла свои плоды, с одной стороны. И с другой стороны, вот эта идея недоверия к спецслужбам, которая, если раньше была в прям совсем маргинальном виде, то есть что шапочки из фольги, как бы, и агенты ЦРУ нас прослушивают, то сейчас это, в общем-то, уже такое общее место американской политики, идея, что спецслужбы активно следят и что-то с этим нужно делать, с одной стороны. Но с другой стороны, недовольством, что, в общем-то, ничего не меняется, и что американский политический класс, он все равно всеми силами старается этот статус-кво сохранить и не дать внести какие-то радикальные реформы, которые лишили бы спецслужбы полномочий по слежке за американцами.
Понял я, что не спросил еще про Россию, и Сноуден, и Ассанж были, безусловно, символами того, какие все-таки лицемерные там на Западе. Не знаю, видел ты или нет, был несколько месяцев назад такой провластный, очень стыдный по форме и специфический по содержанию проект, попытка играть с короткими роликами на стороне официального российского дискурса, и там такой молодой человек, совсем не молодой, с крашенными волосами говорил: «Хей, какой все-таки Запад лицемерный!» Ну, вот этот дискурс «Хей, какой все-таки Запад лицемерный!» он на примере Сноудена и Ассанжа активно эксплуатировался российской пропагандой, и чего уж там, довольно успешно, довольно это выглядело убедительно, потому что, черт возьми, они действительно показали лицемерие.
Да, конечно, это был вот такой очередной пример, то, что обычно называют еще советских времен, а в Америке черных линчуют. То есть тоже есть какие-то, оказывается, проблемы, тоже вот нарушаются как-то права, и с таким перескоком, что, ну, значит, как бы и у нас ничего страшного, если такое делается, все так делают. То есть вот этот такой циничный взгляд, что нигде нет высокоморального правительства, везде все циничные, грязные, нарушают законы, следят за своими гражданами, поэтому, в общем-то, мы ничем, ну, во всяком случае, не хуже точно. Ну и плюс это такой был, мне кажется, заход тоже в культурную дипломатию европейскую, и на правых, и на левых европейских, чтобы вот показать, что вот смотрите, Америка ваш союзник якобы, а вот Сноуден-то и Ассанж показали, что американские спецслужбы за вашими политиками следят, прослушку там устанавливают. То есть вроде как на словах союзники, а все равно они вам не доверяют. И, соответственно, вы Америке тоже не можете доверять, а доверять нужно России. Вот Россия — это стабильный, надежный партнер, укрывает у себя людей, которые борются за свободу слова, поэтому вот такая, да, культурная дипломатия, мне кажется, с российской стороны тоже была.
Спасибо огромное.
Спасибо тебе.
Это был Ян Веселов, политолог. Оцените его телеграм-канал One Big Union. Подпишитесь, если вам понравится. И, конечно, поставьте лайк этому эпизоду нашего подкаста на той платформе, на которой вы его слушаете. Напоследок напоминаю, в среду я отбираю вопросы для Дмитрия Кузнеца. Он, как военный эксперт, еженедельно по четвергам приходит в «Что случилось?». Вопросы можно писать в YouTube-канале подкаста «Медузы» под последним эпизодом с Дмитрием. Там есть специальные закрепленные комментарии. Вот тут, а в тред к этому комментарию добро пожаловать. Помочь «Медузе» деньгами, если вы за границей, если вам по карману такие траты – доброе дело. Все подробности по ссылке в описании. Тем, кто уже нам помогает, что сказать? Да вы сами знаете, что мы вам очень благодарны. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.